Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня третья и, скорее всего, в этом месяце заключительная передача, в которой наш гость, независимый аналитик Евгений Анташкевич. Очень много было в прошлый раз вопросов по поводу книги, какие он написал и так далее, и так далее. Значит, в этот раз для того, чтобы лишний раз продемонстрировать, какой я энергичный и не ленивый, я поставил или нет? Ну, давайте окончательно. По правде, Женя поставил все. Вот его книги, вот, вы их видите. И я надеюсь, я очень надеюсь, что никаких больше вопросов о его книгах не будет.
А я надеюсь, что будут.
Методом наглядной агитации. Если будут, то это уже... Я знаю это место, там, да, могут помочь. Ну, ладно. Итак, сегодня мы продолжаем разговор о Китае. И тема передачи, как это предложил Женя, звучит так: «Китай и мифы». Это тема благодатная, потому что я считаю, история Советского Союза и мифы – это на ближайшие 50 лет. Разговор, абсолют. Ну и здесь немногим меньше, но я думаю, что это очень важно, потому что слишком много дурацких стереотипов, слишком много людей, которые почему-то считают себя знатоками китайской экономики, знатоками того, третьего, десятого. На самом деле они никем не являются, но они постоянно высказываются. Постоянно высказываются. Для разнообразия, считаю, лучше всего послушать эксперта. Вопрос, который остался с прошлого раза, Жень. Китайские спецслужбы, человек просто, ну, вопрос был простой. Пожалуйста, расскажите о китайских спецслужбах.
Ну, я для начала должен сказать, что спецслужбы есть. Они в Китае присутствуют. Они присутствуют и в виде разведки, и в виде контрразведки. Ну вот, но, Леонид, прежде чем так по-серьезному начать нашу сегодняшнюю передачу, я хочу у тебя выговорить одно право.
Давай.
Если я знаю, я скажу. Если я не знаю, я скажу, что я не знаю. Но если я не захочу говорить или не смогу говорить, я
ты
честно...
скажешь, что ты не помнишь.
Я честно скажу, что я этого говорить не хочу, а этого говорить не могу. Вот если ты мне такое право даешь, я буду тебе очень благодарен.
Пожалуйста, я тебе такое право даю, он гораздо удобнее, как Шестов говорит Сергей. Я не помню.
Я ему верю. И я ему верю.
Помню.
Я ему верю. Ну вот, но немножко другой подход. Извини, мы имеем право, да. Значит, конечно, спецслужбы есть, конечно, они работают и внутри Китая, и на внешней сфере. Это и разведка, и контрразведка. Значит, то, что на поверхности, то, что в Конституции, это называется Министерство государственной безопасности и Министерство общественной безопасности, а что китайцы для себя сделали в интимном плане, потому что сфера уж очень чувствительная, ну вот, этого даже если бы я знал, то вот в таком формате я бы об этом говорить не стал, потому что Китай вот последние много уже, да, несколько десятилетий, это наш как бы ближний добрый сосед, и мы для Китая тоже являемся ближним добрым соседом. Мы расположены, у нас самая длинная граница, у нас достаточно тесные связи. Ну вот, у нас есть, конечно, и проблемы, но был, допустим, такой период, опять-таки, чувствительный, вот, когда мы взяли и изъяли из наших отношений, причем это была обоюдная воля, и она была очень длинной, мы изъяли повод к войне. Ну вот, и у нас сейчас отношения с Китаем абсолютно уникальные. Во-первых, таких отношений никогда не было, даже если взять, допустим, период, когда Советский Союз активно там, до 59-60 года Китаю помогал, все равно степень откровенности, степень доверительности, она была не так высока, ну, вот, потому что Мао Цзэдун, как ты помнишь, он не доверял Хрущеву, Хрущев не совсем доверял Мао Цзэдуну. Сейчас у нас степень доверительности очень высокая, поэтому на чувствительные темы я позволю себе просто не говорить. Китайцы меня об этом не просили, мои бывшие коллеги, которые сейчас работают, меня тоже об этом не просили. Единственное, что я скажу, что в этом государстве все имеется, и в этом государстве есть понимание о том, что такое внутренняя безопасность, как она обустраивается и что нужно для того, чтобы она эффективно работала. Как вербовали все спецслужбы, включая китайские, так они и вербуют. Внутренняя контрразведка, она вербует против внешних разведок. Внешняя разведка вербует для того, чтобы получить секреты других государств. Классика.
Дополнить нечего. Насколько деятельность спецслужб находит отражение в общедоступном пространстве? Я имею в виду телесериалы, книги, кинофильмы.
Ну, я не хочу повторять слово «тренд», уж больно трендово оно звучит, ну вот, но, насколько я знаю, в Китае очень популярны полицейские детективы, полицейские боевики, в Китае очень популярна тема, допустим, которая у нас, вот, ну, тоже она в советское время она была очень популярной, это успешные... У нас советские разведчики, да, в Китае успешные китайские разведчики. Эта тема есть, она у, допустим, китайского кинематографа, она полностью задействована, она работает, поэтому это отражение есть. Насколько есть реальное отражение, вернее, отражение реальной работы, я уверен, что китайцы довольно... правильно и тщательно сохраняет свои секреты и правильно делают, на мой взгляд. Но вот нельзя быть слишком открытыми. Я вот просто не так давно был на одном мероприятии, там был представлен, так скажем, исторический материал, ну вот, и потом встал один мужчина в таком, знаешь, вот мудром возрасте, да, и сказал так: откройте нам все архивы, и мы вам там, КГБ в том числе архив, вот он об этом говорил, и мы вам опишем всю историю. А я так подумал, ну ладно, хорошо, мы архивы открыли, да, мы всю правду сказали, а кому это в руки попадет? Не будет ли это опасно для всего общества? Оно у нас и так, да, как это говорится...
Несколько старый, неустойчиво.
Старый Мазай разболтался в шарнирах. Mm-hmm. Понимаешь? Ну вот. Поэтому китайцы, они тщательно охраняют свои архивы, они тщательно охраняют свои секреты. И мы об их, допустим, деятельности, да, вот такой вот скрытой, мы можем узнать только в том случае, если... Если, допустим, там какие-то другие средства массовой информации в другой стране об этом что-то такое напишут. Но вот, допустим, работу своих полицейских органов, органов, которые занимаются борьбой с уголовной преступностью, там с той же самой там, наркотрафиком, там, mm-hmm. наркодилерством, торговлей живым товаром и вот все, что связано с этим, они достаточно широко освещают, Леня, в виде приговоров. Суд?
У них уголовный кодекс не очень либерален, насколько
я знаю. У них нет. А что такое либеральный уголовный кодекс? Ну, ты можешь мне объяснить?
Ну как? Мы его пожурить и отпустить.
Пожурить и отпустить? Я такого уголовного кодекса не знаю.
8 лет условно. Вот я о чем.
Но это, наверное, ты говоришь о нашем уголовном. О нашем уголовном кодексе. Да. Нет, у них нормальный уголовный кодекс, у них нормальное судопроизводство. Оно у них такое, какое, по идее, должно быть, когда речь идет о доказанной преступности. Поэтому, так скажем, говорить, рассуждать о китайской правоохранительной системе с либеральных позиций, Ну вот, здесь не приходится. Ну, может быть, когда-нибудь китайцы придут к другим выводам и что-нибудь такое другое придумают. Но, в принципе, конечно, это... вот здесь надо иметь в виду... Здесь надо нам с тобой повесить два маленьких лозунга. Угу. И чтобы они сияли постоянно. Первый лозунг. Значит, китайская специфика заключается в том, что их цивилизация, по некоторым расчетам, значит, насчитывает порядка 5000 лет. При этом представь себе, что эти люди, китайцы, да, их пращуры, они никуда не перемещались, они даже не принимали участие в... Как это называлось, когда народы...
Великое переселение
народов. Да, они даже в великом переселении народов не участвовали. Вот они как возникли в междуречии Янцзы и Хуанхэ, вот так они, считай, 5000 уже почти что доказанных лет там живут. Более того, китайские ученые, значит, историки, антропологи, они даже пытались доказать, что был специфический вид, этап в развитии человечества, который называется синантроп. То есть человек китайский, то есть это настолько самостоятельная цивилизация, и настолько она как бы вот развивалась в себе, что это надо постоянно иметь в виду, да? То есть Китаю 5000 лет, ну, историки официально доказывают, что это 3000 лет, но я думаю, что в нашем с тобой измерении 3 от 5 не сильно отличаются. Вот, и все-таки надо, вот второй, китайская специфика, вот это вот надо постоянно помнить, поэтому как у них, это совершенно не обязательно, чтобы так и у других. Они многое делают по-своему, они многое делают так, как они видят, так, как они считают нужным, и не я им судья. Вот. И смотри, при таком громадном народонаселении представь себе, что корабль пошатнулся.
Да. Я помню, когда американский самолет-разведчик вторгся, его посадили, китайские истребители.
Да.
С него сняли всю разведывательную аппаратуру, да, тщательно ее изучили.
Да, да.
Были неофициальные контакты между китайцами и американцами. И американцы сказали, что надо вам? Они сказали, нам нужны извинения. Они сказали, а мы вот так. Нет, нам такие извинения не нужны. Нам нужны вот такие извинения. Ну вы думаете, а мы пока там у нас остались какие-то там неизученные винтики. И насколько я помню, всю разведаппаратуру им просто свалили в этот самолет. И никто особо об уважении американской демократии не пекся.
Примерно так оно и было. И это из того ряда, когда еще вот Китаем руководил Мао Цзэдун, 50-е, 60-е годы, когда с ближних баз Окинавы, там еще с каких-то островных баз американцы залетали в китайское внутреннее пространство, вот, и китайцы абсолютно не стеснялись вынести им 1559-е предупреждение. Да.
Серьезно?
Это было. Они все вот это вот накопили. Угу. И когда американцы вышли с ними на первые попытки переговоров, они сказали, что да, хорошо, мы, конечно, будем разговаривать, но имейте в виду, что вы перед нами, то есть вы на нашей территории набедокурили, да, вы перед нами виноваты 1591 раз.
То есть все подсчитывалось,
все подсчитывалось. Подшивалось. А рацио, вот этот прагматизм, рационализм, это такая китайская черта, которую, ну, абсолютно никуда... То есть ее нельзя не учитывать. Это примерно так.
Тут я просто слушаю, который подписывается Марфа Митрофановна, ну, депортация через ООО. Ну, через О, после П, О, возьмите себя в руки, у вас все получится. Так, хорошо. И, очевидно, вот теперь, какие мифы более всего окружают?
Двух видов.
Нет, я имею... У меня конкретный вопрос. Какие мифы наиболее опасны и чаще всего повторяются в контексте российско-китайских отношений?
Но я все-таки начну немножко с другого. Значит, говоря о мифах, надо понимать, что это слово используется в двух ипостасях. Первая ипостась – это миф-сказка, да, мифы мифы Древней Греции и Рима.
Да.
Второй миф – это вранье. Поэтому я так думаю, что сегодня мы поговорим и о мифах, и о вранье. Но сначала я бы начал... Для начала я бы вот там несколько сказок про Китай рассказал, да. Вполне себе волшебных и, я так полагаю, достаточно интересных, потому что все то, о чем вот мы сейчас с тобой будем говорить, вот, кстати, вот миф первый, да, шапками закидаем. Я сейчас скажу, шапка? Да, я сейчас, смотри, Сан-4 Иксон. Значит, первый, кто сказал о желтой угрозе, называлось...
Это ударение на последний слог.
Наверное,
красивше, да, гораздо красивше.
Значит, желтая угроза, желтая опасность, китайская угроза, это был, значит, французский журналист Поль Леруа Болье. Вот, когда Франция, Великобритания и Америка нацелилась на Китай, им надо было обосновать свою расовую теорию. И вот тогда вот эта терминология «желтая угроза», «китайская угроза» и так далее, вот она и появилась. Это было связано с необходимостью развивать расизм в тех странах, которые развивали колониальную политику. Вот это вот, кстати, вот сразу, значит, ответ на такой вопрос. Вот, значит, первая замечательная сказка про Китай, ну, это, она сказка, потому что волшебная, да? Вот, а вообще-то это правда. Значит, Китай огромная страна, но страна огромная не по территории, все-таки первая страна в этом смысле, это Российская Федерация. Прикинь, что, значит, мы составляем, вот, в широтном исполнении, Россия составляет 1/4 экватора, да? И, значит, 10 тысяч километров – это больше, чем радиус Земли. 6 тысяч километров. А вот Китай – гигантская страна по своему населению. Это реально 1 368 660 000. Ну, а там, значит, дальше с копейками. Живут в Китае китайцы. Это самое главное. Живут в Китае китайцы. Все остальные нации и национальности, они составляют некоторое меньшинство, которое, в принципе, в общем, мало что определяет. Единственное, есть концентрация, национальная концентрация, это, конечно же, Тибет, ну вот, и, конечно же, Синьцзян-Уйгурский автономный район. Плотность населения совершенно потрясающая в некоторых местах. Ну, там плотность населения 137 человек на квадратный километр, общая при наличии пустынь, при наличии вообще незаселенных областей, гор высоких, и Тяньшань, и Памир, ну вот, и Тибет, и так далее. Ну вот. А в некоторых местах, основных местах, то, что называется самый китайский Китай, 1000 человек на квадратный километр. Вот это, конечно, мощно. Ну вот. Но, с одной стороны, население Китая – это, конечно, огромный ресурс. С другой стороны, колоссальная проблема, с которой ни Китай, ни весь остальной мир просто не знают, что делать, потому что, в общем, это, кстати, связано и с многими экономическими вопросами развития того же самого Китая, китайской экономики. Вот, потому что, с одной стороны, да, это огромный ресурс, это много рабочих рук, с другой стороны, это необходимость, это относится к мифу о китайской экономике, вот, это необходимость бороться с безработицей, то есть надо создавать огромное количество рабочих мест, а потом, Леонид, это ведь огромная проблема в смысле социального обеспечения населения, и это тоже является одной из сторон мифов о китайской экономике. Это тоже часть мифов о китайской экономике. Ну, говорят, вот если, допустим, опять-таки продолжить разговор про мифы и Китай, значит, у нас с Китаем связано что? Китайские церемонии, допустим, да? Ну, китайские церемонии. Нет ничего более сложного, чем китайские церемонии. Да. Русская делегация, 19 век, приезжает в Китай официально. Ну, тогда еще не было понятия официально, значит, приезжает и желает подарить подарки китайскому императору. Это к вопросу о китайских церемониях. Значит, а протокол китайского императора сообщает русской делегации, что да, мы подарки примем, но только в качестве, если Россия выступит как данник Китая. То есть вы не подарки привезли, господа русские, вы привезли дань. Вот тебе, пожалуйста, китайские церемонии. Ну вот, ну, есть еще одна замечательная сказка, с которой я лично столкнулся. Называется она «Китайская письменность». Мы с тобой как-то давно-давно хотели несколько слов об этом сказать и, так скажем, какой-то элементарной, значит, информацией обменяться. И я считаю, что китайская письменность, она, в принципе, этого достойна, да? Значит, ну, во-первых, китайская письменность дала письменность еще трем народам. Это Япония, это вся Корея, ну, если ее не делить по политическому принципу, вот, это Вьетнам, но это еще и Сингапур, это еще и часть Малайзии, вот, а письменность уникальная, такой письменности больше в мире нет нигде, и если, допустим, ну, и ты с языками связан, и я с языками связан, есть такое понятие «языковая семья». Китайский язык не входит ни в какую семью вообще. Вот он такой один. И больше таких других языков просто нет. И то, что говорят, меня так иногда говорят, ну так это же японские иероглифы. Я говорю, нет, друзья, это не японские иероглифы. Это китайские иероглифы, которые используют японцы. Это не корейские иероглифы, это китайские иероглифы, которые используют корейцы. Да. Вот, а в принципе, конечно, китайская грамота, которую полагают, наверное, самой сложной, вот, она абсолютно никак не связана с хаосом как таковым. Вот хаоса там нет. Из чего состоит китайская грамота? Значит, она состоит, вот это удивительная информация, и, кстати, я когда начал учить китайский язык, и у меня была примерно такая же информация в голове, вот, она состоит из 8 черт. И все остальные иероглифы, они состоят из 8, из разных комбинаций, 8 черт. Самых простых. Это горизонтальная, вертикальная, это несколько диагональных линий, да, значит, значит, несколько таких вот черточек, которые напоминают наши запятые. Одна сверху вниз, другая снизу вверх. Все. Вот из этого состоят все иероглифы. Еще очень вот из этих же черт состоят некие такие похожие графемы, разного рода крючки. Ну, про крючки я особо распространяться не буду, потому что это надо... вот это, вся эта информация, она абсолютно доступна, она есть, ее можно посмотреть, с ней ознакомиться. А вот дальше китайская грамота, она состоит из ключей. Вот ключей их несколько сотен. Это основные понятия жизненные, которые есть у каждого из нас, да? Ну вот, значит, допустим, там есть ключ огонь, есть ключ земля, есть ключ небо, человек, ребенок, женщина, мужчина. Это все ключи, их несколько сотен, и вот уже из вот все эти ключи, они состоят из этих 8 черт, а дальше, Леонид, все иероглифы состоят из ключей. Ну, вот, допустим, самый простой иероглиф, который обозначает цифру 1. Это одна горизонтальная черта. Цифра 2 – это две горизонтальные черты. Цифра 3 – это три горизонтальные черты. Но вот уже цифра 4 – 1, 2, 3, 4 – это 5 черт, соединенных в определенный рисунок. Цифра 5 – 1, 2, 3 – это 4 черты. Но цифра 6 – это 3 черты, цифра 7 – это 2 черты. Ну вот, в общем, здесь как бы немножко не та взаимосвязь, но все иероглифы – это абсолютно четкое, жесткое, системное сочетание вот этих вот графем.
Насколько сейчас велик в мире интерес к Китаю? Изучение китайского языка, туризм огромный, в Китае, обучение в Китае.
Огромный. Интерес к Китаю огромный. Интерес к Китаю возник, ну, он вообще-то, Европа открыла Китай так давно, что даже название China, вот мы называем Китай Китаем,
да,
а, значит, вся Европа и вообще весь остальной мир, кроме русских, белорусов, вот, и украинцев, может быть, они сейчас что-то перемерят, вот, они называют по названию товара, который шел из Китая. Чай.
Чай.
Поэтому, ча. Ча. По-китайски это ча, ну вот, а дальше идет чайна, чина, хина и масса, масса вариаций. Я, и вот, да. А, перерыв на новости,
нет,
да?
Нет, не перерыв, это у вас перерыв, а на радиостанции новости. Так, значит, да, действительно, сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим наш разговор о Китае с Евгением Анташкевичем.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш разговор с писателем. Книги вот прям вот стоят. Но это для особо альтернативно одаренных, которые им мало радио. Они не могут понять, что можно смотреть просто телевизор. Они смотрят еще радио с камерой. Ну, вот, пожалуйста. Книги. А, полковник КГБ в отставке. Человек, который по роду своей профессиональной деятельности занимался Китаем. И ты... Ты член общества дружбы,
да,
китайской,
да,
российской, да, дружбы, да? Да, 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 да. Итак, интерес.
После того, как я написал роман «Харбин», меня приняли в общество российско-китайской дружбы.
Так, речь наша шла об интересе в мире.
Об интересе в мире, да. Но интерес к Китаю в мире, я уже вот начинал в предыдущем получасе говорить об этом, он старый. Он древний, даже не старый, он древний. Но все мы знаем про шелковый путь, и не только в связи с тем, что сейчас его собираются реанимировать на рельсах, на колесах и тому подобное, потому что, значит, Китай поставлял в Европу такие товары, которые ниоткуда больше в Европу не приходили. Это был фарфор, это был шелк и это был чай. Основная вот эта вот триада. Ну, кроме этого, из Китая, из южных районов, наравне с Индией шли пряности, которые в те времена, когда они стали попадать в Европу, они использовались не для того, чтобы мясо или рыбу сделать вкуснее, да, или ароматнее. Это были лекарства. Вот пряности в самом начале своей истории, это были лекарства. Поэтому Китай известен давно. Другой вопрос, что Китай от основных, так скажем, центров европейского развития, европейской цивилизации, все-таки находился на приличном расстоянии, и путешествие в Китай, допустим, у того же Марко Поло, заняло там какое-то количество лет. Причем Марко Поло там был не первый европеец, который приехал в Китай. Ну и, в общем, тут очень много и историй, и мифов, и сказок. Вот, и очень много всего интересного, этим можно заниматься, это можно изучать, но Китай, он, кроме всего прочего, еще и, конечно, является предметом интереса и в плане завоеваний, которые, к которым европейская цивилизация, а к ней очень быстро прислонилась японская цивилизация, вот после революции Мэйдзи. Ну вот, японцы, когда открыли
революция
себя...
Революция Мэйдзи, 19 век.
Это 1867-1868 да. год. Они тут же, как говорят в Одессе, глаз положили на своего ближайшего соседа. Сначала это была Корея, а потом это был Китай, потому что в Китае все-таки есть ресурсы, и Китаем же занялись и англичане, мы с тобой говорили о двух опиумных войнах, да? Ну вот, и Китай был огромным внутренним рынком для себя, и поэтому первое, что сделали иностранные завоеватели, когда им удалось наступить на хвост дракону китайскому, они поставили там свои таможни. То есть практически все выгоды от, значит, от внешней и отчасти внутренней торговли Китая и вот его внутренней экономической жизни они поставили себе на службу. Вот это было, и поэтому говорить о том, что Китаю интерес, ну, интерес он, собственно, синусоида.
А Китай англичанам помнит эти опиумные войны?
Я,
ну, вот по твоим рассказам, у меня осталось впечатление, что Китай ничего не забывает.
Я могу это только подтвердить. Китай реально ничего не забывает. Китай все помнит, но как такой очень профессиональный манипулятор, фокусы разные есть, да, как профессиональный манипулятор, а манипулятором быть никому не запрещено, Ну, представь себе, что все спортсмены-манипуляторы, это нормально, да? Он просто вовремя должен вытащить и может вытащить то, что ему понадобится в этот момент. Ну вот, поэтому в памяти китайцев можно не сомневаться вообще ни разу, и они это сделают, когда-нибудь они это сделают, тогда, когда сочтут нужным. Ну, смотри, ну, как бы... Как
мне
бы...
так понравилось, как они так планомерно англичан с Гонконгом мордой в грязь. Один раз. Второй раз. Нет, все произойдет не тогда, когда вы думаете, это произойдет. Все произойдет, когда мы скажем, что это произойдет.
Когда вы будете готовы, а мы исполнимся желанием.
Да?
Но и мы тоже к этому должны быть готовы. Потому что как бы Мао Цзэдун не был зол на Тайвань, ну вот, но ему Тайвань был вроде как, ну, русские говорят, не по зубам, да? Ну вот, а так как это произошло с Гонконгом, ну, это просто показывает, какие методологии возможны в дальнейших, при дальнейшем развитии ситуации. То же самое, очень близкое к этому происходит в Южных морях, там, где китайцы насыпают острова.
Да.
Ну вот, и это становится китайской суверенной территорией. Ну вот, поэтому инструментарий на самом деле большой, но только надо его использовать вовремя. Другой вопрос, чем стал Китай для европейской экономики, вот начиная где-то с начала 80-х годов, когда европейцы после того, как Мао Цзэдун уже перестал быть политической реальностью, когда они снова открыли для себя Китай. Рабочая сила огромная, вот они очень хорошо использовали этот огромный человеческий ресурс, потому что китайцы, работающие, допустим, там на предприятиях легкой промышленности, я вот сейчас только это беру, ну вот, значит, они получали $50-70 в месяц. Это было в самом начале. Потом было несколько моментов, когда, значит, поднимали зарплаты, основательно поднимали зарплаты, серьезно поднимали зарплаты, происходила либерализация жизни в Китае. Я когда туда первый раз приехал, я был поражен количеством велосипедистов, которые ехали по улице в обе стороны. Они занимали всю проезжую часть и оба тротуара, при том, что улица была не узенькая. И я как-то так вот стоял, это был как раз вот момент трафика, кончился рабочий день, я стоял и с ужасом думал о том, что а вот они все сели на автомобили. У меня эта картина не укладывалась в голове. Потом мне китайцы сказали, что, допустим, государственным, ну, в то время, 91-й год, автомобиль был далеко не каждому миллиону китайцев по карману. Далеко не каждому миллиону китайцев по карману, повторю еще раз, для того, чтобы нам выйти на китайскую реальность, китайцев много. Это надо помнить постоянно, это совершенно другие цифры. Ну вот, значит, государственные служащие очень долго не имели права купить автомобиль. Считалось, что достаточно того, что у них есть служебный транспорт, ну вот, поэтому не будем ничего перегружать, да? Ну вот, а либерализация произошла, и сейчас автомобиль в Китае, по-моему, может купить каждый китайский гражданин, вот, и вот прошедшей осенью в Китае, в Пекине не могли садиться самолеты. Но Китай свое отработал. Китай свое отработал на минимальные зарплаты одного рабочего, на очень дешевой рабочей силе, и на том, что в цене китайского товара, который был заказан Европой и поступил в Европу, отсутствовал вклад на защиту окружающей среды. То есть в цене китайского плаща или китайских брюк или китайских джинс, которые поступали на европейский, американский и так далее рынок, там отсутствовало социальное обеспечение китайца. То есть он получал зарплату, чтобы есть и ходить прикрытым. Очень долгое время, больше 10 лет, около 20 лет. И весь мир, вкладываясь в Китай для того, чтобы получить оттуда товар, Вот, не вкладывался ни копейки для того, чтобы там какие-нибудь там пятна хлора не плыли по Сунгари и не попадали
это
в речку Амур.
Это была неизбежная плата? Было принято такое решение?
Ну, на уровне решения я не уверен, но то, что это было просчитано экономистами, это абсолютно
я
точно.
Я именно об этом.
Конечно.
Я
это
именно
было,
об этом.
Это, да,
надо
да.
было что-то принести в жертву в тот момент.
Надо было что-то принести в жертву в тот момент, абсолютно верно. И в жертву было принесено социальное обеспечение китайского рабочего, но я беру только рабочих, потому что, потому что о социальном обеспечении крестьян в принципе речь не идет. Ни одна экономика социального обеспечения миллиарда живущих, она просто не выдержит. Поэтому там, ну, что-то такое есть по минимуму, но только по минимуму. А вот рабочие, да, и экология, и экология.
Хорошо. Насколько велика роль государства в управлении народом? Здесь то, что я читал, и так ли. Китайцы, как было написано, не очень любят ходить на зеленый свет светофора. Они любят ходить, когда им надо. В определенный момент. В определенный момент.
Да.
Указывает светофор. Были поставлены 20 бойцов Народно-освободительной армии Китая. Которые с массой убедительности, даже доходя до того,
Леонид,
что и по зубам,
Леонид,
и по спине,
Леонид,
говорят, что сейчас все стоят.
Наши южные земляки, они говорили так. «Бисова теснота», сказал казак Микула, наткнувшись ночью в степи на верстовой столб. Ты о каких светофорах говоришь? Когда регулировать движение, когда нечего было регулировать. Светофоры стояли.
Я говорю о том, когда надо было навести порядок. И государство с той жесткостью, которую оно приберегает для подобных случаев, это сделало.
Ну, Китай не особо церемонится с введением порядков даже, так скажем, жесткими мерами.
То есть мечты о порядке, они, в общем, такие эфемерные.
Это не мечты, это порядок. Это не мечты, это порядок. Это введение порядка, это наведение порядка.
И он наводится?
Это нормально, конечно. Конечно. Ну, вот смотри, борьба с преступностью, да?
Да.
Уже, ну, я не знаю, там, Европа и Россия полностью отказались от применения смертной казни. А в Китае смертная казнь приводится в исполнении прилюдно.
И плевать на всех.
На стадион.
И на Европу наплевать.
На стадионах. Да нет, у них другие проблемы.
Угу.
У них другие проблемы. Понимаешь, поскольку вот у нас с тобой висит транспарант. Китай – это своеобразная страна, угу. с учетом угу. того, что там такое гигантское население, что нам с тобой это не снилось, поэтому у них другая система принятия решений. Но вот где бы ты мог столкнуться с таким решением «одна семья, один ребенок»? И при этом это компания с аппаратом выполнения своих решений. Там все это было прописано.
Решение есть, и оно выполняется.
И оно выполняется. Почему? Потому что есть меры, которые применяются к тем семьям, которые допускают рождение второго ребенка. Когда у тебя в семье один ребенок, ты получаешь улучшенное жилье. Это реально абсолютно. Семья, три человека в городе. Ну, деревню это коснулось в меньшей степени, потому что деревня, она и есть деревня, да? Ну вот, у тебя один ребенок, ты состоявшаяся семья, ты получаешь, Леня, трехкомнатную квартиру с огромной кухней. Я там бывал.
Вот в этих квартирах?
Вот именно. В этих квартирах, да, я это видел. Я видел семья, которая жила в четырехкомнатной квартире, не имея детей вообще. Это правда.
Ты знаешь, я не очень... Я перестаю верить в мое любимое высказывание Киплинга. На каждом поступке белого человека должна лежать печать неизбежности.
Не только белого человека.
И вот, знаешь, вот...
А как только ты рожаешь... Ну, не ты и не я, да? Как только в семье появляется второй ребенок, отбирают квартиру. Вот это что? Это как этот порядок можно... Они У них есть закон, у них прописан механизм реализации выполнения этого закона, и это работает.
Естественно, вопрос, который я тебе сейчас задам, и вопрос, который интересует очень многих людей, борьба с коррупцией. Это для отвода глаз, это тот минимум усилий, чтобы людей держать в довольном состоянии, или это планомерная, жесткая и достаточно неизбежная кампания?
Понимаешь, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо все-таки знать подробно, очень подробно условия создания и сохранения государственного аппарата, поскольку коррупция – это не просто воришка прошелся по трамваю. Коррупция – это то, что связано с государственным аппаратом и работой государственного аппарата. Я не могу похвастать тем, что я точно знаю, вот в отличие, допустим, от России, что я точно знаю, как устроен государственный аппарат. Но вот должность мэра Пекина называют смертельной. Должность мэра Пекина называют эшафотной.
Так, понятно.
Да. Я приехал в 2004 году... в Харбин, меня там встречает мой товарищ, ну, естественно, он местный, он китаец. Он говорит: о, у нас новость. Я говорю: какая? А его по-русски тоже Женя зовут, да? Какая? Он говорит: а у нас весь провинциальный комитет партии арестовали. Это было сказано с определенной радостью. То есть, ну, конечно, коррупция там есть. То есть она там по факту есть. Я не знаю, насколько оправдано слово коррупция, но по факту она там существует. Но тут надо все-таки понимать еще и историю Китая, потому что, в общем, Китай, он всегда был чиновничем. Вот на одной из прежних передач был вопрос, создалась ли в Китае родовая аристократия. Не создалась. Вот Китай – это редкая страна, где родовой аристократии не было. Тому было несколько причин, потому что хотя бы Китай был трижды надолго, да, на несколько столетий завоеван иностранными, так сказать, другими племенами. Ну, вот, там, сначала это были кидане, потом, значит, это были монголы. Ну, вот, последние – это были манжуры. Они создавали свою аристократию. И когда от их аристократии ничего не осталось, оказалось, что китайская аристократия – это Конфуций, это чиновник, это человек с образованием, это человек, который сдал целую серию экзаменов, но ему дают. У него нет своих земель, ему дают, фактически ему дают в аренду надолго. На десятилетия, на столетия, потом семья считает это своим, но по факту это аренда. Поэтому получить что-то от государства в личное пользование, это как бы вот эта старая такая историческая традиция. Вот, она может работать и в настоящее время. Может быть, и это есть одна из причин. Вот, но, в принципе, сама по себе китайская экономика, вот, она устроена таким довольно необычным образом. И государство в экономике играет очень большую роль. Поэтому, конечно же, вот для меня, например, абсолютно без всяких сомнений, что коррупция есть, она там на очень высоком уровне, поэтому звучат десятки и сотни смертных приговоров с расстрелами. Вот, звучат...
Конфискации?
Вот про конфискацию ничего не знаю, предполагаю, что да. Предполагаю, что да, потому что вот последние громкие процессы с министром...
Когда пригребли министра общественной безопасности...
Да, 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 не могли оставить...
Не могли ему вот весь
не могли,
этот список
да.
чудовищный.
Это надо знать сегодняшнее законодательство. Похвастать, опять-таки, этим не могу, но, скорее всего, что у них нет нашего извращения. Когда коррупция есть, а в своде законов конфискации нет. Вот по идее так не должно быть, потому что если мы с тобой вспомним о том, что такое конфискация, это ведь не одно слово, это целое предложение, да, сейчас я себя вспоминаю как юриста, это конфискация материальных ценностей, приобретенных и нажитых преступным путем, вот что такое конфискация. Поэтому, если у нас есть недогиб, то у китайцев, скорее всего, в этом смысле все ровненько. Я это предполагаю. И, ну, здесь надо просто посмотреть. Если такие материалы есть, то, в общем, можно было бы, скорее всего, в этом убедиться, что конфискация там есть. Поэтому, да, с конфискацией борется, борется жестко, жестоко. Но вот другой вопрос, что все-таки государство играет слишком большую роль в экономике. Мы с тобой в прошлый раз закончили на моделировании китайской экономики, китайской экономической схемы, да, а, значит, я просто вспоминал, с чем я столкнулся, когда приехал в Китай, вот это вот то, что я видел своими глазами, вот, об этом можно было бы поговорить, из чего состоит молекула китайской экономики, вот об этом, я думаю, что это как бы... Для людей, которые с этим не сталкивались, это еще один миф, но уже не в смысле сказки, а в смысле вранья.
Давай.
Да. Вот я когда туда приехал, значит, там, ну, это была торговая делегация, нас было мало, всего два человека. Мы приехали искать там, значит, необходимую сборочную линию для компьютеров, для сборки компьютеров. 91-й год. Еще в Российской Федерации... Мало кто знал о том, что вообще компьютеры, их можно в руках подержать, потому что до этого огромные ЭВМ, очень умные люди, которые на наших огромных ЭВМ эра, помнишь такой ЭВМ?
Да, конечно.
Да, да. Вот они там составляли, значит, портреты Джоконды,
да, да,
схемы для игры в преферанс, вот эти вот раскладочные листы и так далее. Ну, вот. А китайцы уже вовсю собирали... персональные компьютеры на линиях, которые им были поставлены из Японии на тот самый кредит, который они получили, да, который они получили в свое время от американцев. Мы приехали с этой задачей, причем мы приехали еще из Советского Союза, это был май 91-го года, ну вот, а потом приехали в августе 92-го года, и информация подтвердилась полностью. Значит, ну, во-первых, капитализм, государственный капитализм в Китае, он начался одновременно и в деревне, и в городе. Но в деревне по-своему, значит, в городе по-своему. Что это было? Это они создали, в городах они создали холдинги, и в каждом холдинге были, к каждому холдингу были приписаны предприятия совершенно разного, не сходящегося и независимого, независимого друг от друга профиля. Мы приезжаем в один холдинг, и нам, значит, там дают, ну, пресс-релиз этого холдинга, вот, по-китайски это называется «Ди Туань Гун Си». В данном случае китайское ближе к истине, чем, допустим, английское, потому что переводится как «коллективная компания». Корпоратив. Коллективная компания. «Ди Туань». Mm-hmm. Это коллектив, «Гун Си» это компания, фирма и так далее. Это была административная нарезка. То есть город собрался, городское руководство собралось, прикинуло, сколько предприятий, вот это вот те самые совещания всекитайские, которые они провели, ну вот, значит, прикинуло, сколько у них действующих предприятий, в каком они состоянии, и тогда они, значит, решали, сколько будет у них этих самых коллективных компаний и как они... Как они раскидают эти предприятия по этим коллективным компаниям цель? С тем, чтобы в каждой коллективной компании ее насыщение было примерно одинаковое. Чтобы вот эти вот коллективные компании, чтобы они были одна похожа на другую. А потом они им объявляли, вот вам счет, вот вам, значит, контакт с Государственным банком Китайской Народной Республики, вот вам право на внешние, так сказать, экономические операции, не финансовые. Не финансовые.
А какие?
А вы имеете право заключать на внешнеэкономическую деятельность, прошу прощения. Да, на внешнеэкономическую деятельность. Все ваши деньги будут проходить через Государственный банк КНР. И на выход, и на вход. Но на выход чего? На выход идут туфли, игрушки, консервы. Да, там те же самые, да, там идет товар. А на вход идут деньги. Они фильтруются через Госбанк КНР, и они к вам поступают в нужных для вас количество, суммах. Все. Поэтому мы, да, и, пожалуйста, между собой конкурируйте. Это было эффективнее, чем соцсоревнования в Советском Союзе. Или, допустим, соцсоревнования в том же самом, в той же самой Китайской Народной Республике, но в Мао-Цзэдуновский период. Эффективнее, потому что холдинги примерно равные, примерно одинаковые по насыщению, но представь себе, значит, в холдинге, там, допустим, два фармацевтических предприятия, а в этом одно. Но там, где два фармацевтических, там, допустим, одна кожевенная фабрика, а в другом три кожевенные фабрики, да? Значит, здесь две обувные фабрики, а здесь одна обувная фабрика. И вот таким вот образом достигался между ними некоторый баланс, и вот в этом балансе как раз и возникала конкуренция.
Я был бы не против такой роли государства.
И так, да, и так было по всей стране.
Понятно. Понятно. Новости сейчас на радиостанции «Говорит Москва», а потом продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с независимым аналитиком Евгением Анташкевичем. Человек с повышенной пытливостью остатков разума, он хочет выяснить, какова же тема передачи. А она закончится, вы в самое начало отойдите, и там она объявлена. А говорить каждому, кто опоздал, не понял или глух на одно ухо, какая тема передачи, не считаю нужным, честное слово. Итак,
продолжаем. Миф о реформах. Вернее, миф об экономике Китая. Mm-hmm. Да, Китай действительно за счет вот такой вот односторонней финансовой политики, ну вот, он добился огромных накоплений иностранной валюты. Ну, плюс, конечно, там и золотой запас, и, в общем, Китай не бедная. Китай не бедная страна, вот это надо просто зафиксировать как факт. Другой вопрос, что были периоды, когда китайцы жили бедно в небедной стране. Вот. И, значит, накопление, оно привело к тому, что Китай вышел на некие высоты, которые сравнимы с самыми, так скажем, гигантами мировой экономики. Но проблема-то в том, что я, например, не вижу, чтобы китайская экономика, она была в достаточной степени сбалансированной, чтобы она была в достаточной степени устойчива к разным, так скажем, сложностям, которые возникают в экономике то так, то эдак. Пока Китай рос на результатах работы дешевой рабочей силы и на дефиците вкладов в экологию, он рос очень быстро, очень высокими темпами. Но мне это напоминает... Я понимаю, что все сравнения условны, и все они как бы вот такие, они бедные, но вот не абсолютные, но мне это напоминает темпы роста России до 2013 года. Когда, допустим, там у нас не было цемента, да, 400% роста по производству цемента. А за 15 лет до этого у нас вообще цемента не производили как такового, да? И вот, значит, от нуля до 400% это как бы такая вот гигантская дистанция. Ну вот, поэтому в некоторых областях, да, действительно, Китай, но это легкая промышленность. У Китая есть несколько проблем, которые делают экономику Китая достаточно непростой, достаточно проблемной. Значит, ну, смотри... Системная наука. Причем говорить приходится не о той науке, результаты которой можно сразу применить, прикладные области. Ну вот, это здесь как раз вот эта вот дистанция от нуля до применения, она довольно короткая. А вот в области значит, фундаментальных наук в Китае есть большие проблемы. Но русская наука, она тоже не самая старая, она моложе, чем европейская наука, но она была, начиная, допустим, там, с Петра Первого, она была настолько интегрирована в европейскую, что фактически мы развивались одновременно и параллельно. Где начинал учиться Ломоносов? Вот можно считать точкой отчета вот этот вот момент. Ну вот, и где, допустим, учился Борис Леонидович Пастернак, да? Вот это все было в западных странах. Ну вот, или где мы осваивали многие вещи, да, у Резерфорда. Капица, да, Капица поехал, Йоффе поехал. То есть европейская наука и русская наука, они были интегрированы друг в друга. И наша наука до революции, она развивалась на университетской базе. То есть это было все привычно для Европы. То есть фактически это была одна система. И результаты значит, достижения русской науки, они моментально попадали в Европу. И иногда даже Европа могла, так сказать, там, сделать вид, что она что-то такое опережает. Да? Китайская наука фактически начала развиваться только вот после победы КПК после 49-го года, и она сразу стала развиваться на чужой почве. Она сразу стала развиваться на советской почве, на российской почве, и наши ученые приехали в Китай. Из Китая выезда не было. Это как вот с Дона выдачи нет. Из Китая выезда не было. Поэтому китайский ученый, который учился бы в Стэнфордском университете, может быть, они и были, но, скорее всего, что это было что-то из области гуманитарных наук. Вот. А прикладные, естественные, точные и фундаментальные науки, здесь у нас как раз шел обмен, у них шел обмен с нами. Поэтому наши успехи, они были успехами китайцев. Наши провалы, они были провалами китайцев. Вот, уже только вот начиная где-то с начала 80-х годов, когда Китай реально открылся, но дистанция короткая, очень короткая дистанция. Поэтому я бы не стал говорить, допустим, о таких вот бинарных, я бы сказал, науках, как соединение химии с физикой, биологии с химией. Конечно, отдельные ученые работают в группах в Америке, в Англии и так далее, но своя системная фундаментальная наука, она пока не может обеспечить Китай своими разработками на очень длительный срок. Это системный провал. Не потому, что кто-то глупый, а просто страна вступила в индустриальный период тогда, когда уже многие страны, они уже были далеко впереди. Поэтому в этом отношении Китай, конечно же, догоняющая страна. И то, что они накопили, не давая возможности, как вот Россия в свое время, она дала возможность уходу капитала, да, бегству капитала со своей территории. Китай вот эту вот эту канализацию, это я беру в качестве отглагольного существительного, значит, он ее просто закрыл, и они накопили. Поэтому, когда мне говорят о том, что в Китае есть частные банки, несмотря на то, что, скорее всего, там есть какая-то мимикрия банков под частные, я так полагаю, что в Китае, ну, может быть, в Гонконге, да, на старой британской территории.
А потом московский горком комсомола отдал мне завод красный чего-то там.
Вот такого не случилось.
Это у них не случилось.
И приватизации не случилось. И акционирование госпредприятий
вот
пока
я тебе
не случилось.
Войсесуали пишет, что на сегодняшний день ему неинтересно. Войсесуали, вы не готовы к серьезным вопросам? Вы понимаете, у вас мозги расположены так, что вы можете говорить только про взятки. Отличная тема – это гаишники на дорогах. Я бы напомнил о вас на дорогах, кстати. Это вот тоже очень интересный момент. Я тут ездил много. Ребята, а вы заслужили, все заслужили то, что вы имеете с тем, как вы ездите. Поэтому, Васисуалий, я вас обожаю.
Васисуалий на дороге...
Да не надо вам писать, да и не слушайте, и не пишите, ну
Леонид,
зачем вы себя мучаете?
Васисуалий на дороге и гаишник на дороге – это бинарный заряд.
Да, 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 да. Но скорее, в этот момент надо оказаться в другом месте.
Ну, наверное, да.
Так, ты изъявил одну тут несбыточную мысль. Ты вопросы хотел, чтобы тебе задавали по радио.
Ты знаешь, я сейчас все-таки еще про один миф расскажу.
Пожалуйста, но я тебе, я обращаю твое внимание на уровень того, что приходит.
Процентов
на 97.
Я понимаю, о чем ты говоришь, но, честно говоря, меня... Я как-то разделяю вопросы, которые приходят на интернет, часто матерные, да, но, естественно, я на них отвечать не буду. Вот, и вопросы, которые, на которые люди решаются... По телефону. Все-таки вот я, например, у тебя значительно длинный опыт.
Сегодня ты мне выдвинул условие, я его принял.
Ну вот, но еще об одном мифе все-таки поговорим. Наши политики как-то вот нашли себе такую вот сладенькую тему, за которую им не было ни больно, ни стыдно. А я, когда все это дело слушал, мне было и стыдно, и больно. Это когда, ну, где-то примерно лет там 15, там, да, вот средний срок 15 лет назад, когда заговорили о китайской угрозе для России.
Ну.
Что Китай нас завоюет, что Китай нас заполонит.
Так знаний не надо.
Политики говорили.
Так, а что политик знает что-нибудь?
Ну, есть, значит, есть политики, у которых с этим есть проблемы.
Ну,
значит, получается хотя бы так. И говорить, и по-моему, только вот когда китайцы ничего не сказали против нашей операции в Сирии, да, когда взлетели из Каспийского моря наши крылатые ракеты и так далее, вот эти разговоры про опасность Китая для нас, вот они умолкли. Вот они стихли. Когда Китай не поддержал ни одну резолюцию Совета Безопасности ООН против России по поводу Украины, вот тогда эти разговоры, они как-то так стали, их уровень стал снижаться, да, вот их такая активность. Ну вот, ну, я так думаю, что это как бы вот, это очень такое поверхностное явление, когда снижается, а в глубине-то, скорее всего, многие очень хотят использовать этот фактор для того, чтобы, ну, что такое депутат и что такое Китай, да, несоизмеримо.
Но депутат если, гораздо больше.
Но если депутат говорит о Китае, ну, значит, депутат типа дорос до Китая.
Ну, наверное.
А у людей в связи с этим стали появляться какие-то фобии, страхи, ну, вот, какое-то неуважение к нашему действительно большому, да, и очень старому соседу. Я в этой связи вспоминаю старую советскую шутку, что китайский слон – младший брат советского слона, да. Замечательная совершенно шутка, она отвечает очень многим, так сказать, очень многим нашим чертам, так скажем. Так вот, не только я, а люди, которые являются действительно реальными экспертами, у меня такой эксперт, просто вот это мой очень близкий друг и товарищ, военно-морской разведчик Илья Евгеньевич Дроконов, он живет и работает в Ленинграде, он написал около десятка книг на тему вооружений, на тему китайских вооружений. Сейчас мы поговорим, наверное, ну, немножко поговорим, наверное, о самом злобном вранье относительно Китая, что Китай представляет для нас военную угрозу. Ну, как-то мы с тобой на эту тему уже начинали говорить примерно где-то год назад, ну, вот, но, видимо, все-таки эта тема остается актуальной. Ни я, ни серьезные аналитики, которые знают, что такое Китай и что такое китайская армия и китайское вооружение, конечно же, мы не можем рассматривать Китай как серьезную военную угрозу по многим параметрам. Я, наверное, начну с главной. Китаю проще купить то, что им надо. Тем более, смотри, Леонид, значит, у нас территория с Китаем, общая граница с Китаем, это Сибирь и Дальний Восток. Что понадобилось бы странам, которые стали бы наступать на Российскую Федерацию с Востока? В данном случае я даже не беру непосредственно Китай. Что у нас там, да? Кроме неразработанных ресурсов. Для чего так долго строят БАМ? Для того, чтобы обеспечить транспортом ресурсы, которые пока еще разработаны. То есть надо, вот завоевав эту территорию, надо вложить огромные деньги для того, чтобы в этих сложных условиях добраться до этих самых ресурсов. Потому что в открытом виде у нас ресурсы в Сибири, на Дальнем Востоке, это пресная вода, которой там много, и дефицит пресной воды, это серьезный дефицит в мировой экономике вообще. Но доходит до того, что те же самые китайцы начинают с юга поворачивать реки на север. Это уже есть. Об этом уже немного, но пишут. Это серьезная проблема. Ну, вот. Ну и, конечно, нефть и газ. Но это очень далеко. Это все-таки за Уралом, да? Близко за Уралом, это Тюмень. До этого надо добраться. А потом, что такое завоевать территории? Их же надо еще и оккупировать. Там надо держать войска. Там надо содержать народ, который живет на этих территориях. В повиновении не содержать, а содержать в повиновении. Это такая колоссальная нагрузка, что, в общем, редкой армии, наверное, и редкой военной машине любого государства это подвластно. Это все-таки не территория Польши, где 8 гарнизонов, и местное население, вот оно, так сказать, вот оно в повиновении. Это не так. У нас огромная территория, и ее держать под контролем, это сложная задача. Это первое. Второе. Значит, любая экономика страны, любой страны, которая вступает в серьезный военный конфликт, а с нами нельзя вступить в несерьезный военный конфликт. Вот с Россией такого не получается, да? Там войнушка-игрушка. Такого у нас не было. Если кто-то против нас выступал, или мы против кого-то выступали, это была серьезная война. Даже Крымская война на небольшой территории Крыма 1854-55 год, даже она была серьезной, по крайней мере, по результатам для нас. Да? Вот, поэтому надо понимать, что, а тем более в современных условиях, что показала Первая мировая война, выигрывает тот, французы и англичане, кто быстро налаживает производство, ну, у которых, во-первых, хорошие военные, хорошие стойкие солдаты, а во-вторых, кто очень быстро, имея ресурсы, налаживает воспроизводство вооружений. Причем, если в начале войны условные единицы 100 патронов надо, то уже где-то там через какой-то небольшой период надо воспроизвести не 100 патронов, а уже 1000.
Да.
Почему? Потому что в ходе войны, как это ни странно, увеличивается количество военных. Потому что страна объявляет мобилизацию, потому что она призывает молодежь, потому что она призывает другие возраста. И поэтому, почему американцы, одна из причин, почему американцы победили японцев, потому что они потеряли какое-то количество флота там, с декабря 41 года по июль 42 года, а за последующий год они не только восстановили это количество военно-морских судов, они его увеличили, а Япония не смогла. Поэтому экономика страны, которая начинает с кем-то серьезную войну, она должна быть готова, и тут, кстати, и наука играет роль. Почему? Потому что оружие, которое вступает в бой, оно проходит обкатку у военных, и военные в тыл сообщают о том, что плоховато стреляет, низковато летает, как-то так не очень уверенно плавает, и ученые тут же берутся вот эту систему вооружений усовершенствовать и применять ее к современным условиям боя.
С максимальным энтузиазмом.
С максимальным энтузиазмом, чем занимался, допустим, значит, кто у нас с атомную бомбу? Господи,
Курчатов.
Курчатов, да. Занимались размагничиванием кораблей военно-морского флота, чтобы магнитные, немецкие магнитные мины не притягивались к судам. Вот чем занималась наука. Улучшали качество брони для того, чтобы ее не наращивать.
Нет,
почему,
если почитать...
Почему «Пантера» не пошла?
Биографию Грабина?
Да, да. А почему немецкая «Пантера» не пошла? Да потому что она не могла пойти. Она была такая тяжелая, что она была просто вот, ну, в общем, понятно, о чем говорим. Вот. Есть еще следующий момент, почему китайцы, ну, их на самом деле несколько еще, значит, почему китайцы для нас не представляют военную угрозу. У китайцев не было успешных, на протяжении многих столетий не было успешных внешних войн. Психология китайцев вполне соответствует, и даже, скорее всего, современного, вполне соответствует их очень древней поговорке о том, что из хорошего металла не сделают гвоздя, А хороший человек не пойдет в армию. Не будет воевать.
То есть это не милитаристское государство.
Это не такое милитаристское государство по сравнению с некоторыми другими, которые мы знаем.
Вот, кстати,
которые мы знаем.
В Индии, если у тебя сын летчик-истребитель ВВС, это слава, это тебе в пояс все кланяются, и потом очень много чего материального будет. В Китае нет?
В Китае обычная социальная социалистическая система, там к армии отношение такое же, как у нас было в Советском Союзе, поэтому, конечно, там никакой особой славы нет, но все-таки традиции развития Индии, они не были прерваны, так скажем, 30-летним периодом социализма, который многое меняет. Который многое меняет. В общем, Индия в большей степени в этом смысле традиционная страна. Но в Китае к армии относятся с большим уважением, с большой любовью. И другой вопрос, что пока китайской экономике, пока очень сложно сделать китайскую армию очень такой вот соответствующий современному уровню. Mm-hmm. Хотя бы потому, что армия морской страны не может не обладать большим и очень тихим подводным флотом. Те подводные лодки, которые есть в Китае, они, конечно, не выдерживают сравнения с передовыми технологиями. Поэтому, жалко об этом говорить, но фактически, если китайский подводный флот по-настоящему выйдет на серьезное боевое дежурство в военное время, я боюсь, что будет очень много трагедий. И я так понимаю, что и они тоже этого боятся. Если в надводном флоте у них некоторые успехи есть, то подводный флот – это вообще и такая энигма, завернутая в секрет. Это очень сложно. Потом для подводного флота нужна абсолютно другая химия и металлургия.
Ты что-то серьезный совсем? Я тебе хочу тебя. В Сибири. На конце, в Сибири.
Ты знаешь, мне так радостно, что некогда. В Сибири.
Никто не убедит в том, что это Чукотка. Потому что буквы совсем далеко друг от друга. Ай, люблю.
Да. Вот, значит, есть еще один момент, по которому...
Давай мы сейчас, ты договоришь, а потом... Будешь отвечать на вопросы.
Хорошо,
я тебя прошу.
Хорошо.
Если начнут нести в вопросе разную эту чушь...
ты же можешь это регулировать.
Чёртовой матери. А сегодня я тебе скажу. Ага. Во-первых, мне было исключительно интересно, потому что разговор был гораздо глубже и гораздо серьезнее. Чем обычно я это слышу в разных средствах массовой информации про Китай. Если речь, конечно, не идет, сегодня мы этого не касались, традиции, там, отношения...
Но это надо с культурологом.
Да, с традиции,
это надо с культурологом.
Отношения в семье, там, то есть...
Конечно. Всё.
А те проблемы, с которыми нас сегодня познакомил Евгений... Это проблема гораздо глубже, чем многим кажется.
Вот теперь, если можно, я несколько просуммирую.
Давай.
И вот все то, о чем сегодня говорилось, начиная с сказки, да, что такое Китай, какова территория, каково население, какова плотность там и так далее, какова письменность, значит, китайцам... На нашей территории, поскольку мы говорим о китайской якобы, да, китайской угрозе для России, им на нашей территории нечего делать. У нас холодно, Лень. У нас рис растет в таком ограниченном количестве мест.
Yeah.
У нас мы можем, допустим, на Дальнем Востоке, мы можем обеспечить работой, сельскохозяйственной работой, может быть, 1050.
И все?
И все. Ну, во-первых...
Пренебрежительно мало.
Ты понимаешь, во-первых, на этих территориях уже и живут, и работают. Во-вторых, смотри, значит, китайцы, которые работают у нас, значит, на нашей территории, они приезжают вахтовым способом. Они не могут привести семью, потому что семью надо вести детей надо учить. Китаец рубит лес. Где учить детей? Китаец рядом с болотом поставил теплицы и выращивает огурцы. Где учить детей? То есть инфраструктуры для того, чтобы китайцы просто вот так вот пришли и заместили нас на наших дальневосточных территориях, она не создана. И, скорее всего, что она еще очень долго не будет создана. А потом это и не нужно, потому что в Китае огромное количество китайских неосвоенных и незанятых территорий. Вот. И опять-таки, возвращаясь к вопросу о языке, с чего мы начали, ну, ты был в Нью-Йорке, ты был в других американских городах. Да. На каком языке они в Чайна-таунах пишут?
Там на китайском.
На китайском. Если в Китае вы можете увидеть, ну, я тогда сейчас пока прервусь.
Да нет, еще полминуты есть, давай. Пожалуйста.
Да, значит, если в Китае вы можете увидеть надпись на магазине иероглифами и пониже, значит, та же самая надпись с латиницей, то в Америке только иероглифы. Без перевода и без транскрипционных пояснений.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с независимым аналитиком Евгением Анташкевичем. Ну и вроде он приступает к ответам на ваши вопросы.
Да, значит, Григорий СПБ, отвечаю вам. Но сначала прочитаю вопрос. Мой дед устанавливал радиоаппаратуру на китайские подводные лодки. Григорий, уверяю вас, что там, где ваш дед устанавливал радиоаппаратуру, она стоит и сегодня. Она и сегодня стоит там, где ваш дед ее устанавливал. И именно та аппаратура, которую устанавливал ваш дед.
Угу.
Вот это
то
ответ.
То есть это, скажем так, уровень модернизации.
Это уровень модернизации, потому что на те подводные лодки, на которые устанавливал аппаратуру дед Григория, значит, во-первых, они уже вне строя, вот, а во-вторых, надо вообще-то говорить уже не о радиоаппаратуре, а хотя бы о радиоэлектронной аппаратуре. Да, и здесь надо учитывать, что вообще для любых военных подавление системы радиоэлектронного управления войсками это хуже ужаса нет. И то, что было нами продемонстрировано в Крыму, когда там развивались события, ну вот, я так думаю, что это основательно такой холодный душ и шлагбаум для всех, кто хотел бы начинать, да, в любом направлении какие-то серьезные военные действия. Это для тех, кто понимает, что такое радиоэлектронное управление войсками.
Все? То есть, я понимаю, эффективность вопросов именно такова.
Ну да.
У нас
да.
же, я всегда говорю, у нас же страна знатоков, не экспертов, знатоков. Они следствие ведут, и это в разные игры по телевизору играют, и все знают. И вот это очень приятно, когда знаток выступает в качестве эксперта. Это просто головой удариться можно. Ну, если не будешь держать себя в руках. Фантастика. Ну что ж, Жень, попробуем.
Давай.
Поставим над собой эксперимент. Да, сейчас посмотрим.
Мы с тобой люди опытные, поэтому я думаю, эксперимент будет удачный.
Главное быть человеком принципиальным.
Есть.
7373948. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Здравствуйте. Вопрос. А китайцы не обхитрят нас во всех отношениях? Сейчас они с нашими военными дружат.
Вы наверное, знаете, новая аппаратура. Вы знаете, мы такие все примитивные. Вот кто в России живет. Вот все только и думают, как бы нас обхитрить. Вот все вокруг, других мыслей ни у кого нет. Первое это стырить, а второе нас обдурить.
Но я тут могу Леонида дополнить тем, что для того, чтобы перехитрить, надо хитрить. А у нас такой театр военных действий на Дальнем Востоке, что там хитрить особенно-то и не приходится. Поэтому я думаю, что да, такая задача не стоит.
Нет, постоянно они, англосаксы все равно стравят нас с Китаем. Китаю это надо. Вот я задаю вопрос, ну, Я понимаю, это
пока
уже...
не видно.
Надо октябренком
пока,
быть уже.
Пока чтобы... не видно, чтобы Китаю это было
вот,
надо.
Вот.
Пока не просматривается.
И, значит, Соединенные Штаты будут сидеть и смотреть, в то время как Китай и Россия будут выяснять отношения. Господи. 7373948 по московскому коду 495. Здравствуйте, ваш вопрос.
Да, здравствуйте. Вопрос следующий. Значит, вот у меня племянник ездил в Китай, да, летел, значит, из Китая на самолете. Китаец всю дорогу читал Ленина. Его это очень удивило. Больше того, мне кажется, что они нашу культуру, нашу литературу, советскую песню любят больше даже, чем мы. Ну, особенно mm-hmm. песню. Вот как вы ответите на вот это отношение к культуре
китайцев?
Спасибо. Отвечу с удовольствием. Они действительно знают нашу литературу. И они знают нашу классическую литературу, не только классическую литературу в лице Чехова, Толстого, Тургенева и так далее. Они знают еще и нашу советскую классическую литературу, знают очень хорошо. Они очень хорошо знают наш кинематограф, очень любят его, очень хорошо к этому относятся. Единственное, что я к этому могу добавить, очень жалко, что мы перестали читать Ленина. Это наш один из самых умных людей за всю мировую историю.
И, кстати говоря, один из самых великих тактиков-революционеров.
Да про Ленина можно многое сказать.
Да?
Судя по голосу, вот радиослушательницы, которая задала этот вопрос, я думаю, что, скорее всего, что мы с ней о Ленине знаем так же много, как тот китаец, то есть немало, по крайней мере.
Да.
Да.
7373948, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Гостю можно вопрос?
Да, конечно, ради этого и позвонили.
Значит, я человек уже в возрасте, и в 50-е годы прочитал у себя на родине, в городе Зеленодольске, такую замечательную книгу, как «Троецарствие». Надеюсь, что ваш гость тоже ее читал. Он, по-моему, у вас уже не первый раз выступает, как
вы
упоминала. Скажите, пожалуйста, вот эта книга, она построена на глубокой истории китайской, как цивилизации, и мифологии. Скажите, пожалуйста, вот об этой книге в Китае хорошо, так сказать, знают, и как они относятся к мифологии в целом?
И «Сон в красном тереме», и «Троецарствие», и многие другие книги, которые китайцам достались из их средних веков, они являются их настольными книгами у многих и сегодня. Вот, эта литература, она была вымыта, она была смыта культурной революцией на пару десятилетий, но сейчас все, что касается Конфуция, все, что касается китайской традиционной культуры, и в том числе и литературы, и театра в лице, допустим, там той же самой пекинской оперы и так далее, это все, конечно, вернулось. Понятно, что из этого уже сделана некая смесь с учетом наличия европейских элементов цивилизации, это там всякая электронная быстрая музыка, ну, в общем, все, что мы знаем, не хочу об этом, не хочу этого просто повторять, потому что, в общем, все известно. Ну, вот. Но китайцы, они чтят свою историю, они любят ее, они ее знают, не все, конечно, там нет такой тотальной поголовной, так сказать, грамотности в этом отношении, но они с уважением относятся к этому, по крайней мере, у них не было ни одной истории, связанной с тем, что взяли и сказали, а вот этот абсолютно положительный, на самом деле абсолютно отрицательный. Mm-hmm. Вот такого не было, и об этом мы говорили с Леонидом на прошлом занятии.
Mm-hmm.
Вот, да, поэтому в занятии виноват, в прошлом эфире. Вот, поэтому, кстати, вот к этому же ряду вопросов я отношу, допустим, малую доступность китайских архивов. Причем по таким чувствительным вопросам, как, допустим, внутрипартийная жизнь.
Подожди, одну секундочку. Вам сказали все про Мао Цзэдуна? И сказали, разговор закончен.
Все, да.
Все? Дальше вот я обязательно об этом хочу сказать. Президент выступил и высказался о Ленине. Мне об этом напоминают. Я, к вашему удивлению, не во всем согласен с президентом. И не всегда. Вы знаете, а если вы хотите наздравствоваться на всякий чих, отличиться и успеть к окошечку кассы, ну и чего? Скучно с вами, уйду. Не хочу я об этом разговаривать. А вы давайте, вы все время, ух, надо держать по ветру. Или нос там, я не знаю. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за передачу. Если можно, пару слов пресловутые, ну, плохое слово китайской медицине. Сталкивались ли действительно такая эффективная? Сергей меня зовут, спасибо.
Спасибо, Сергей.
Сергей, сталкивался и эффективно. Но, как в свое время говорил Мао Цзэдун про Хуагафэна, я спокоен, а дальше я немножко перефразирую. Если дело в твоих руках, врач должен быть хороший.
Mm.
Медицина сама по себе, она, конечно, гениальная, она идеальная, она равные которой нет, но она не совсем китайская, она, так скажем, китайско-тибетская, у нее огромная там тысячелетняя история, вот, но все равно очень многое зависит от рук врача. Так же, как на кухне, от рук повара.
Я разговаривал с одним китайцем, он
рассказывал. Это абсолютно ручное дело, да.
Он рассказывал о китайской народной медицине, это академия народной медицины.
Угу.
Так там, чтобы диплом получить, я не знаю вообще, сколько учиться надо.
Конечно, конечно, да. А теперь прикиньте, что вот эти вот, ну, допустим, иглоукалывание, там, прижигание, там, много всяких способов воздействия на энергетические точки, а на теле, по коже, поверху, эти линии никем, ничем не прорисованы. Как они были найдены? Вот это волшебство, и тем не менее это освоено. И, кстати, у нас есть очень хорошие врачи, которые освоили китайскую традиционную медицину, так что сама по себе она хороша. Осталось только найти хорошего специалиста, который действительно владеет техникой.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анатольевичу.
Здравствуйте, спасибо. Я тоже наблюдала за студентами китайскими, которые так изучали на русском отделении древнерусскую литературу и русский фольклор, причем очень терпеливые. И у нас не было в группах столько русских студентов или российских, сколько было китайских и корейских. Это тоже наводит на их структурированность особую, потому что зачем им завоевывать, если у них, насколько я знаю, может быть, я ошиблась, что у них Россия обозначается таким же иероглифом, как больной человек. Вот больной человек сам уйдет, умрет, а их территория будет. Это так, это мои наблюдения. И вот у меня вопрос. Что делали все-таки китайцы во время революции? Почему они охраняли большевиков?
Какой? О чем?
Давайте. Это, да.
Второй вопрос?
Да, конечно, да.
Он связан с тем, что насколько вот эта вот политика одного ребенка в семье, она... Мы, может быть, ее неправильно понимаем, потому что они, видимо, так балансировали городское и сельское население.
Вы знаете, если бы я принимал...
Откуда-то взялись.
Если бы я принимал все вопросы в таком виде, я, во-первых, никогда не понял бы, где вопрос, а где нет.
Эта политика де-факто отменена.
В связи с чем?
В связи с тем, что она все-таки не срабатывала, ну, и темпы роста населения были очень высокими, поэтому, видимо, китайское руководство приняло решение, как бы вот ничего не говорить впустую.
О, вот кстати говоря...
Неизбежность, неотвратимость...
Ничего не ты надо.
Ты вспоминал Киплинга.
Да, не надо.
Значит,
не получилось, не
по
надо.
По поводу иероглифа... Значит, Советский Союз обозначался иероглифом «су», это «цветущий», к болезни не имеет никакого отношения, «сулянь», «цветущий союз». Цветущие союзы редко болеют, или это как-то незаметно, да?
А вот насчет, значит, как китайцы большевиков охраняли, знаменитый...
Сейчас, Жень, да.
Я просто, вот что хочу сказать. Знаменитый китайский батальон, который при Якире изнасиловал и зарезал всех. Всех вообще.
Ну, да, понятно.
Да, да. А вот выяснилось, что ночью...
Мы же с тобой, у нас же передача «Китай и мифы».
Да, вот, а выясняется, это Александр Колпакиди по архивам. В одну ночь всех ребят вырезали. Они еще даже в операциях боевых не успели поучаствовать. Всех, до одного. Вот так вот они охраняли. А то, что они на Дальнем Востоке принимали участие в войне, я, правда, не знаю, в каких количествах.
Там история простая. Мы когда стали строить, Россия, когда договорилась с Китаем о постройке огромной вот этой вот железной дороги, значит, для того, чтобы построить русский участок, этот Транссиб, Китай предоставил нам рабочую силу. приехало некоторое количество, несколько десятков тысяч китайцев для того, чтобы укладывать рельсы, шпалы. Тогда это был тяжелый ручной труд. То есть это был такой обмен. Мы прислали на КВЖД инженеров, на Транссибы мы использовали в России, между прочим, когда строили Транссиб, использовали еще и заключенных, и военнослужащих, солдат, все строили, и китайцы. И когда случилась революция, сначала февральский переворот, потом октябрьская революция, китайцы, которые остались не у дел, они, естественно, образовались... поскольку это был пролетариат самый такой вот настоящий, они образовались, и идея была коммунистическая, из них образовались интернациональные боевые единицы, отряды, бригады, полки и так далее. Они действительно принимали участие в гражданской войне.
Читайте Фадеева. Да, разгром, да. Фадеева очень, да. Там...
А по поводу иероглифа «э», которым обозначается «Россия», «эго», я никогда не связывал его, надо в словаре посмотреть, но к болезни это не имеет, насколько я понимаю, отношения, потому что этот иероглиф состоит из двух ключей. Первый ключ с левой стороны – это «человек», а второй ключ с правой стороны – это местоимение «я». И не более того.
Ленин, вопреки Сталину, создал СССР. Ольга! Прочтите книгу Юрия Николаевича Жукова «Первое поражение Сталина». Вы будете потрясены сложности этой проблемы. Нельзя там ни на кого возлагать вот так вину. Но, с другой стороны, малознающий человек, он обязательно склонен к простым ответам и решениям. Но не знает же ни хрена. Вот отсюда все и идет. Осилите? Прочтите. 7373-94-8. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Значит, ну, наверное, мы ровесники, поэтому без отчества.
Давайте.
У меня вот такой вопрос. Я в 60-е годы учился в МИСИ, и до меня там училось некоторое количество китайцев. И там, значит, ходили у нас в МИСИ такие легенды про них. Ну, в общем, по радио не хотелось бы об этом говорить. Вот что скажет ваш гость о психофизическом типе китайца? Было бы очень интересно узнать. В этой связи, скажем, вот их поражение от вьетнамцев, когда вьетнамцы воевали территориальными какими-то там милицейскими подразделениями против Народно-освободительной армии Китая.
Спасибо. Да. Вьетнамцы, да, конечно, милиционеров собрали, и все, конечно.
Гаишников.
А то!
Отвечая на ваш вопрос, китайцы нормальные люди в большинстве своем.
Как, кстати, по-моему, и русские.
Ну, в большинстве своем. Да. Единственное, что плохих китайцев больше, чем хороших русских. Но вот, и тем не менее, китайцы – это абсолютно нормальные люди, просто у них отношение к жизни несколько отличается от нашего, но так же примерно, как отношение к жизни немцев отличается от нашего отношения к жизни. Разная языковая матрица, от этого зависят поведенческие моменты поведения. Ну, вот, кстати, предыдущей девушке, которая, значит, задавала вопрос, тоже отвечая относительно китайских студентов, и которые в МИФИ, и которые, судя по всему, на филфаке учились, на русской филологии. Вот, значит, у китайцев есть такая традиция, и она воспитывается буквально с детства, потому что родители были в этой традиции воспитаны, и деды, и прадеды. Стратагема – это планирование. Поэтому, допустим, если китаец запланировал, он обязательно по этому плану идет и старается этого плана, причем любой китаец знает, что тот китаец, который находится рядом с ним, тоже запланировал. Эта конкуренция между собой, она приносит свои хорошие плоды, поэтому один китаец на фоне других китаец не может потерять лицо.
Это же самое страшное.
Это да, это пока еще остается таким самым страшным, так сказать. Потерять лицо, дюрень.
Правда?
Да.
Правда, что в Китае нет нашего понятия совесть?
Так это и есть понятие совести.
Это потерять лицо.
Конечно, да.
Или то, что практически...
В немецком языке нет, по-моему, нет понятия обида.
Я не знаю.
Ну, вот что-то в этом роде, да? Знаю. То есть, такие вот такие, ну, может быть, относительно немецкого языка я и ошибся, вот, но вот такие вот расхождения в разных языках, они вполне возможны, и они зависят от того, насколько типический представитель данной нации, значит, насколько он правильно занимается целеполаганием. Поэтому психотип китайца, он своеобразный, но при этом в своих поведенческих проявлениях он абсолютно нормальный. Абсолютно нормальный, поэтому вы можете сравнить персонально с собой. Но кто бы сравнил персонально с вами вас самого?
7372-948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, говоря о негритянских китайцах, у меня возраст достаточно. Я помню остров Даманский, вот, и еще со стороны
там работал, было нападение, там, я там не помню. Там работал
второе,
фанатизм.
Вы говорите, что неуютно китайцам у нас на севере. Да они же через речку от нас живут. И все значимые города Дальнего Востока...
Вопрос! Как? Вопрос! Вопрос!
Вот вопросы.
Никаких вопросов, я только слышу ваше мнение.
О агрессивности
очень...
и о том, что...
Ох, агрессивность, понятно.
Одно дело агрессивность в драке, а другое дело агрессивность как способность армии идти в наступление. Это и политическая агрессивность. Это все-таки разные вещи. Надо отличать личный уровень, персональный, от уровня политической зрелости и готовности на некоторые действия. Это первое. Второе. Да, действительно, город Мохэ, самая северная точка Китая, там вечная мерзлота. Это напротив нашего города Сковородино. Это на Амуре. И там действительно живут китайцы, но в основном там живут местные народности, которые там всегда и жили. Там ульчи, там нанайцы. Вот. Хотя живут, конечно, китайцы, это понятное дело, но одно дело, когда там привыкло, допустим, там несколько тысяч китайцев жить в этом климате, а другое дело, когда Китай начинает осваивать наши северные территории. Это разные вещи. Тем более, что на северо-востоке Китая живет все-таки меньшая часть китайцев. В Харбине китайцы, наученные русскими, в Харбине китайцы на крещение плавают в Сунгаре, и такое тоже есть, но это не весь Китай.
Задают вопрос Вадим. Дорогое ли образование в Китае? Вообще, несколько слов об образовании.
В Китае образование очень ценно, оно очень ценится, поэтому китайская молодежь всяческими способами старается добиться, старается поступить, закончить школы, и, в принципе, так скажем, престиж образования, он очень высок во всех слоях, и в городе, и в деревне, и поэтому целеполагание на получение образования, она есть. Другой вопрос, что оно не всем далеко доступно, потому что оно платное.
Платное.
Да, оно платное, да, и сколько за это надо платить, я этим вопросом никогда не задавался, поскольку он мне как бы не был нужен, так сказать, в моей повседневной практике. Ну вот, ну я так думаю, что это не самый сложный вопрос, который можно найти в доступных источниках информации. Но оно платное, и здравоохранение платное. Ну вот, и это самое, и образование платное.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Жил 10 лет на Дальнем Востоке, друзья, информация непосредственно с земли осталась. Так вот, что вы скажете о том непосредственном китайском гигантском вот этом контрабандном ресурсном пылесосе, который сейчас до Урала опустошает и коррумпирует население местное. Спасибо.
Значит, объясняю. Вот пылесос, да, это хорошее такое сравнение, но дело в том, что у нас есть свой пылесос, который работает в обратную сторону. Китайцы не приходят тайными бандами и не вырубают наши леса.
А это как называется? Провода не срезают?
Нет.
Вторцветмет?
Нет. Значит, наши администрации, областные и краевые, подписывают хозяйствующие субъекты, подписывают с китайцами соответствующие договора, Ну вот, китайцы добросовестно приезжают в соответствии с международными и вот этими торговыми договорами, да, ну вот, производят некоторые работы, последствия которых должны быть в договорах описаны. А кто будет на этих пустошах потом выращивать тот же самый лес? И если в договоре этого нет, китайцы добросовестно поворачиваются к нам спиной и уезжают на свою территорию с нашим лесом. Так чей пылесос? Кто кому позволяет?
Да нет, мы вообще такие доверчивые. Нас кому угодно легко обмануть.
Это наша коррупция. Это наша коррупция.
Мы вот ни в чем не виноваты. Абсолютно.
Я помню историю, когда на Дальнем Востоке были китайцам на металлолом проданы целиком заводы. На металлолом. Угу. Причем заводы новейшие, которые только-только вот, значит, пришли в ящиках.
Ага.
Вот они были китайцам проданы на металлолом. Так это мы продали, а китайцам что?
Как это?
Да вот так.
То есть там и наши были?
Угу.
А не так вот, чтобы одни китайцы были?
Нет, 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 нет,
да.
Наши, да.
Обманули наверняка.
Наши, да.
100, потом 200, потом 350, и да. Все подписали. Да, нас только ленивый не обидит. А так, ой, действительно, все так, ой, себя жалко стало. 7373948, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, добрый день, Евгений. Вопрос у меня такой, Андрей из Подмосковья. Можете ли вы кратко сказать, вот несмотря на все различия наши, так сказать, культурологические и другие, какие вот, ну, например, три черты экономических из китайской практики мы могли бы у себя внедрить, потому что по телевизору очень много об этом говорят. И большое спасибо Леониду за информацию о Леониде Кулакове и Пики Блайндерс.
Понятно. Ну, я рад, что вам нравится. Жень, времени немного, конспективно, пожалуйста.
Я могу сказать, что это, во-первых, прагматизм. Прагматизм и, в первую очередь, забота о себе. А во-вторых, конечно, трудолюбие и способность работать.
Нет, я тебе честно говорю... Я с тобой полностью, потому что у меня американцы? Американцы меня интересуют, когда я приезжаю в Америку. Я с ними там общаюсь, что-то разговариваю. А меня больше всего интересуют наши. Меня больше всего интересует, что у меня тут происходит. Так что, Жень, огромное тебе спасибо. Естественно, сегодня посложнее все было. Ну, для меня, по крайней мере. Спасибо, что ты пришел. Я думаю, мы сделаем некоторый перерыв. Всем всего самого доброго. Дай бог, услышимся на следующей неделе. И всего вам самого доброго. Новости.